Доброе утро, дорогие горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей 29 октября. В студии Татьяна Фирсова. Сегодня в выпуске. Проезд в автобусах 15 рублей уже в ноябре. За драку с полицейским наказали рублем. Урок безопасности железногорской полиции. Открывает программа выпуск новостей. С ними вас познакомит Наталья Серпунина.
Здравствуйте! 29 октября – День комсомола. Этот праздник отмечают те, кто помнит свою комсомольскую юность. Молодому поколению, увы, мало что известно о ВЛКСМ. Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи. Политическая молодежная организация в СССР, созданная Коммунистической партией Советского Союза 29 октября 1918 года. В 1977 году в комсомоле состояло свыше 36 миллионов граждан СССР в возрасте от 14 до 28 лет. С избранием в марте 1985 года Михаила Горбачева генеральным секретарем ЦК КПСС был провозглашен курс на перестройку демократических реформ. 28 сентября 1991 года 22-й чрезвычайный съезд ВЛКСМ объявил историческую роль ВЛКСМ исчерпанной и распустил организацию. Но память в сердцах многих поколений о молодежном движении жива до сих пор. Железногорск тоже строили комсомольцы, которые ехали в глухую Сибирь по заданию партии. В том, что здесь вырос замечательный город и построены мощные предприятия, их большая заслуга. Приведем лишь один пример из множества. Именно комсомольцы ударно трудились, отсыпая дамбу, чтобы создать наше городское озеро. Продолжаем выпуск. К 10 ноября проезд в городском транспорте поднимется. Увеличение стоимости проезда в городском транспорте одобрили 26 октября члены краевого правительства. Планируется, что в Красноярске цена проезда повысится с 13 до 16 рублей, в Железногорске с 12 до 15 рублей. Когда точно ждать повышения и что оно даст нашему муниципальному перевозчику, рассказывал пресс-секретарь ПТП Иван Исайкин.
Повысится стоимость, как стало известно, в Красноярске до 16 рублей. Повысится она, как только будет опубликовано постановление, и дата этого опубликования примерно 10 ноября. В Железногорске повышение мы тоже ожидаем. Суммы пока конкретно нет. Она будет опубликована в этом же постановлении, которое ориентировочно 10 ноября будет официально размещено на сайте Министерства транспорта. По Железногорску экономическое обоснование тарифа мы отправляли в краевой центр. В этом экономическом обосновании по Железногорску мы запрашивали тариф 15 рублей. В первую очередь повышение тарифа, конечно же, это повышение зарплаты основному нашему персоналу, это кондукторам и водителям автобусов. В принципе, оно будет довольно существенное. Ну и, конечно же, помимо повышения зарплаты, это будет возможность больше покупать новых запчастей и обновлять в будущем наш транспорт.
Ежегодный конкурс профмастерства среди сотрудников атомоохраны прошел в спорткомплексе «Октябрь». За звание лучшего боролись работники контрольно-пропускных пунктов и начальники караулов. Им предстояло собрать и разобрать оружие на скорость, отличить подлинные документы от подделки, оказать медицинскую помощь и попасть в мишень. Всем, кто занял первое, второе и третье место, вручили грамоты и денежные премии. Одной из лучших стала заместитель начальника команды ведомственной охраны Диана Дремина. Она победила сразу в двух номинациях – специальная и физическая подготовка. Девушка говорит, что готовилась к конкурсу в течение года, однако все равно волновалась. Диана Дремина считает, что конкурсы профмастерства необходимы.
Занимались везде, где можно было, занимались, где нам предоставляли места. Все равно беспокойство есть. В каждой организации конкурс профессионального мастерства действительно надо проводить, и с каждым годом у нас он лучше и лучше становится.
Подведены итоги конкурса исследовательских проектов «Школа молодого исследователя». Проект был организован для старшеклассников города отделом по связям с общественностью на площадке музея ГХК. В конкурсе приняло участие 7 образовательных учреждений города Железногорска. Каждая из команд предлагалась подготовить и провести мероприятие по теме «Мы – атомное поколение», урок, праздник, выставку или квест. Школьники не только самостоятельно выбирали идею и форму исследования, но и работали с архивными данными в музее горно-химического комбината, специальной литературой. Профессиональную помощь в подготовке проектов и индивидуальной консультации юным исследователям обеспечили специалисты горно-химического комбината, ветераны предприятия. В гимназии номер 96 юные исследователи провели праздник за рождение атомной отрасли России и атомной профессии. В школах номер 106 и 95 прошли квесты, знакомство с атомом, атомной энергетика и безопасность, и город особого назначения. С выездной экспозицией «Я бы атомщиком стал, пусть меня научат» ученики гимназии номер 96 посетили своих сверстников в школе номер 98 и рассказали им о профессии атомщика. А самые юные участники проекта, семиклассники школы номер 101 Семен Панкратов и Николай Савельев, подготовили атомный урок о великих ученых атомной отрасли. Завершился проект торжественным награждением молодых исследователей в музее ГХК. По оперативной информации МВД. Мужчина пострадал в аварии на перекрестке улиц Ленина, Октябрьская. 27 октября утром, без 10:07, 26-летний водитель «Тойоты», двигаясь по улице Октябрьской в сторону Школьной, проигнорировал требования дорожных знаков и не пропустил «Хонду», имеющую преимущество. В результате ДТП оба автомобиля получили технические повреждения, а 44-летний пассажир «Хонды» – ушибы. Пострадавший в аварии мужчина не был пристегнут ремнем безопасности. Трое горожан за минувшие выходные сообщили в дежурную часть МВД о звонках с целью получения денег. Их пытались обмануть с помощью обычной схемы. Представляясь родственниками, просили перевести крупные суммы. Бдительность помогла горожанам избежать махинаций мошенников. Полиция еще раз напоминает: не верьте незнакомцам, которые обращаются к вам по телефону. При любых сомнениях звоните в дежурную часть 76 58 58 или 02. Штраф в размере 35 тысяч рублей назначил суд обвиняемому, который пнул полицейского. 15 тысяч рублей дебошир в качестве моральной компенсации заплатит сотруднику полиции. Такое довольно мягкое наказание вынес суд мужчине, которого в пьяном виде пытались задержать полицейские. В августе этого года, около полуночи, пеший наряд патрульно-постовой службы Железногорского ОМВД был направлен к дому номер 23 по улице Свердлова, где нетрезвый мужчина разбил витрину торгового павильона. Гражданин попытался скрыться от полицейских в подъезде дома, но был задержан. Мужчина вел себя агрессивно, категорически отказывался проследовать полицейский автомобиль, который был прислан, чтобы доставить нарушителя порядка в дежурную часть. Нетрезвый гражданин, которого поместили в патрульный автомобиль, нанес удар ногой полицейскому. В результате было возбуждено уголовное дело по факту применения силы к представителю власти. В ходе судебного заседания обвиняемый свою вину признал полностью. Учитывая положительные характеристики мужчины, его раскаяние, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 35 тысяч рублей. Также в пользу сотрудника полиции с обвиняемого взыскано 15 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Неповиновение законным требованиям сотрудника полиции влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность. За применение насилия в отношении полицейского Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Двухэтажный гараж загорелся ночью 28 октября в кооперативе номер 78. Людей и автомобилей на момент возгорания в гараже не было. Площадь пожара составила 3 квадратных метра. Предположительная причина – аварийный режим работы электрощитка. 26 октября около полуночи на пульт ЕДДС поступило сообщение о горящем садовом доме в районе Косого переезда. На момент прибытия пожарных деревянное строение было полностью охвачено огнем. Тушение осложнилось поздним сообщением о возгорании, а также тем, что территория садоводческого товарищества не обеспечена водой. В результате пожара сгорела кровля, перекрытие и имущество внутри дома. Одна из возможных причин – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. К другим темам. Работа клинической больницы в Празднике. Поликлиники номер 1, 2, 3, детская и поликлиника Подгорного 3 ноября работают по графику субботы с 8 до 14 часов, 4 и 5 ноября отдыхают. Стоматологическая поликлиника 3 ноября примет пациентов с 10 до 14 часов, 4 и 5 ноября – выходные дни. Круглосуточно будет оказываться неотложная помощь горожанам на базе отделения скорой медицинской помощи и приемно-диагностического отделения. Продолжит программу «Новости спорта». С ними вас познакомит Вячеслав Новаковский.
Здравствуйте. Юрий Веденеев, ученик 10 А-класса 103-го лицея «Гармония», воспитанник ЮСШ «Юность», тренер Андрей Марков, завоевал 3 призовых места в чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа по плаванию. Соревнования проходили в Новокузнецке с 22 по 25 октября. На дистанции 50 метров баттерфляем Юрий был первым. В 100-метровке вольным стилем и в комбинированной эстафете 4 на 50 метров юный железногорский спортсмен занял 3-е место. Железногорцы выиграли медали турнира по баскетболу «Оранжевый мяч» среди юношей и девушек 96-97 годов рождения. Соревнования прошли в оздоровительном лагере «Горный». Наши юноши стали первыми, обойдя советский район Красноярска и Зеленогорск. Девушки заняли 2-е место, уступив лидерство краевому центру.
Центр досуга представляет социальный проект «Формула жизни».
Спешу сказать.
Хаял, население активно травится, трафик людей постепенно уменьшается. Ты на свалке душ, ты потерян среди них, среди тех, кто от закона делается очень тихо.
Выбирай либо черный фон, либо белый свет, либо бедняк, либо с большим количеством монет. Спорт, здоровье, наркотик, способ лишиться его. Не употребляй всем употребляющим назло.
Веди здоровый образ жизни, откажись от наркотиков, табака и алкоголя.
Продолжаем программу. Лучших работников в муниципальном предприятии ПТП наградили накануне профессионального праздника Дня автомобилиста, который отмечается 28 октября, а заодно и обсудили, как улучшить качество пассажирских перевозок. Подробности у нашего корреспондента Вячеслава Новаковского.
Пусть будет все у вас на 5, с машиной будет все в порядке, ведь без нее никак нельзя, и пусть дорога будет гладкой.
Бесперебойным движением автобусов инновационная столица края пока похвастаться не может. Проблема есть, и говорить о них нужно даже в праздничные дни. Именно с проблем начал заместитель главы администрации по ЖКХ Юрий Латушкин, который пришел поздравить коллектив ПТП на торжественное собрание. По его словам, исправить ситуацию можно. Вариантов решения проблем с перевозками несколько. Во многом все упирается в деньги. Поэтому возможно, что уже в ближайшее время мы будем платить за проезд 15 рублей, а финансирование ПТП в 2013 году увеличится.
Во-первых, мы принимаем все меры к тому, чтобы все-таки плата за проезд на автобусе соответствовала тем затратам, которые несет предприятие. С этим ходатайством предприятие обратилось в правительство Красноярского края. Вопрос этот сейчас решается, я думаю, что будет решен положительно. Это поможет стабилизировать обстановку на предприятии до 15 рублей. Кроме этого, принято решение об увеличении суммы муниципального заказа на 2013 год до 80 миллионов рублей, при том, что сейчас он составляет 64. Это также позволит предприятию работать спокойно и выправить финансовое положение с тем, чтобы можно было выполнять не только ремонтную работу, но и немножко уже думать о обновлении парка подвижного состава.
Накануне Дня автомобилиста лучшим работникам ПТП вручили почетные знаки, грамоты. Нескольким сотрудникам предприятия присвоили звание «Ветеран труда» и «Кадровый работник». Как говорит директор ПТП Татьяна Некрасова, профессия «водитель» по-настоящему сложна. Высокие требования, наряду с невысокой зарплатой, создали проблемы с кадрами.
Конечно, профессия водителя городского автобуса или вообще профессия водителя пассажирского транспорта, она очень напряженная, она очень сложная, она очень ответственная. Поэтому, естественно, работают в этой профессии люди особого склада, люди особого характера, люди особой квалификации и люди особой душевной, будем говорить, организации. Это суперпрофессиональные водители, это глубоко порядочные люди. Дело в том, что сейчас вообще рабочие профессии, они не пользуются большой популярностью. Ну а вот такие высокие требования к людям, которые работают в нашей отрасли, они, естественно, накладывают свою специфику и свою сложность.
Одним из ближайших шагов на ПТП должно стать увеличение заработной платы сотрудников, считает Юрий Латушкин. Низкая оплата труда – одна из основных причин, почему люди уходят с предприятия.
На сегодняшний день уровень заработной платы таков, что люди просто уходят из-за того, что растет прожиточный минимум, но не растет вознаграждение за труд. А вы видите, что труд – один из самых сложных, один из самых опасных. И ломанный график работы, и высочайшая ответственность, когда у водителя за спиной 100 человек, и их жизнь и здоровье в его руках, и постоянные нервотрепки, мы же все разные, нас много, и мы все разные, а водитель и кондуктор, как правило, остаются один на один со всеми нашими капризами.
Я, Лебедев Нефантий Макеевич, как с армии пришел, так устроил все ПТП водителем на автобус, и я всю жизнь проработал. А главное в работе – это чтобы не совершить никаких ДТП, чтобы как уехал из гаража и приехал, чтобы ты был уверенным в себе и не совершил никаких ЧП.
Чествовали на празднике не только водителей, но и кондукторов, обслуживающий персонал, тех, без кого пассажирские перевозки невозможны. Главное в работе – это умение общаться с людьми, говорит кондуктор Анна Александровна Мичурина.
Но самое сложное, знаете, люди тяжелые, но самое главное – вот подростки, очень с ними тяжело. Но работа у нас тяжелая, но мы стараемся, чтобы было все хорошо.
Азы профессии полицейских постигали воспитанники Норильского кадетского корпуса на уроке безопасности, который провели для ребят сотрудники Железногорского управления МВД 26 октября. На практическом занятии курсанты познакомились с форменным обмундированием и основными видами оружия, которые используют железногорские полицейские. Подробности в материале Катерины Добрели.
Здесь в 1951 году в подавляющем большинстве фронтовики.
Представитель общественного совета УМВД Сергей Ширяев показывает кадетам фотографии, документы и форму милиционеров прошлых лет. Все это подлинники истории. Настоящие костюмы, снимки и официальные бумаги, кропотливо собранные Советом ветеранов и отделом по работе с личным составом УМВД. Вещи и предметы ни одного поколения железногорской милиции сегодня находятся в музейной комнате управления. Первые службы, численность личного состава, имена руководителей и награды сотрудников за 60 лет существования отдела – краткий экскурс в историю для молодой подрастающей смены. Кадеты внимают каждому слову рассказчика.
Сергей Тимцов. Много интересного. История милиции, я думаю, надо знать своего города. Много чего узнал, в общем.
В будущем с чем планируете связать свою жизнь? Пойдете, например, в органы внутренних дел работать?
Госнаркоконтроль хочу пойти.
Ваша позиция или вам кто-то привил это?
Я сам захотел.
А почему?
Стало интересно вести всякие расследования. И так много что знаю.
Работа в органах внутренних дел, и особенно по направлению наркотиков, это достаточно сложно, я думаю, даже опасно для жизни. Не боитесь?
Не боюсь. Наоборот, это интересно влечет.
Одна из актуальных задач в работе полицейских – борьба с терроризмом. Даже в таком маленьком городе, как у нас, нужно быть всегда начеку и следить за безопасностью окружающих, говорит старший инспектор по гражданской обороне УМВД Павел Косарев. Он делится с кадетами профессиональными навыками обнаружения опасных предметов.
Если обнаруживается какой-то подозрительный предмет, взять, к примеру, сумку, может ли она представлять опасность? Единственное ее самое основное отличие – должна ли она находиться в этом месте. То есть, если не должен этот предмет находиться в тех либо иных условиях, то он уже изначально является подозрительным, уже он подлежит проверке. А если сумка лежит на своем месте, рядом с ней какой-то человек находится, который следит за ней, то есть она, соответственно, уже никакой опасности не представляет.
Самая долгожданная часть урока – демонстрация оружия. Передергивание затворов, разборка и сборка автомата, использование и ношение пистолета – все как у полицейских. И оружие – не макеты или пневматика, а настоящее огнестрельное. Это действующие образцы, и они состоят на вооружении у сотрудников УМВД, говорит старший специалист отделения по работе с личным составом Алексей Шишалов.
Эволюция оружия, начиная от пистолета Макарова, пройдемся по классическим вариантам, таким как автомат Калашникова и его различным модификациям. Покажем винтовку Драгунова, пулемет Калашникова, специальный карабин. Расскажем об особенностях его применения. Все образцы рабочие.
Ребятам зачем эти знания? То есть они потом со временем придут, будущие сотрудники будут МВД?
Во-первых, мы на себя берем такую функцию элемента патриотического воспитания подрастающего поколения, чтобы наша молодежь на каких-то ложных идеалах не воспитывалась. Показать, рассказать на каких-то примерах частных, может быть, своих. Поэтому мы с ними довольно уже длительное время взаимодействуем, как с ними, так и с подшефным, также детским домом. Мы уже неоднократно проводили такие встречи в таком формате. Сегодня она приурочена встреча Дню сотрудника органов внутренних дел.
Наш город славится своими рукодельницами. Об их творчестве знают не только в Красноярском крае, но и далеко за его пределами. Об одной железногорской мастерице расскажет наш корреспондент Наталья Серпунина.
Причудливые рисунки на ткани, ажурные узоры и аппликации, всевозможные сочетания цветов – зеленого, бордового, желтого, розового, фиолетового. Все это относится к гильешированию – современному виду рукоделия, который представляет собой выжигание на ткани всевозможных узоров. С помощью этой техники можно делать как потрясающие по своей красоте цветы, элементы отделки, украшения, так и более крупные изделия – салфетки, воротнички и многое другое. 10 лет назад железногорская мастерица Наталья Алексеевна Умшина овладела техникой гильеширования, причем неожиданно для себя, когда повезла свою дочь Настю на учебу в Санкт-Петербург.
Мы там нежданно-негаданно зашли в магазин «Народные промыслы» и до закрытия не смогли выйти оттуда. Там такая красота. Там оказалась наша землячка. Она говорит, нравится? Очень. Говорит, так вот у нас есть курсы. Вы можете пройти их и точно так же сами будете делать. Пока дочь училась в Академии художеств, мы 2 года занимались на этих курсах.
Техника гильеширования требует огромного терпения и опыта, чего зачастую не хватает у начинающих. И чтобы сделать красивую салфетку, нужно потратить немало времени. Поначалу у Натальи Алексеевны не все получалось. Но, как говорится, тяжело в учении, легко в бою.
Начало было тяжелое. И точечки большие. И выжигали петельки, они не такие, какие хочешь, они большие. То есть нужна была сноровка. Нужно было умение. Все это было впереди. А начало, конечно, было слезы одни. Прибором то он сильно плавит материал, то не сильно плавит. Но не так, как хочется. А потом все пришло в свою норму.
Для гелиеширования нужна специальная ткань, выжигательный прибор и фантазия. Никакого клея и ножниц, говорит Наталья Омшина.
В данной технике участвует только выжигательный прибор, вот эта тончайшая иголочка, материал и руки. Материал должен быть 100% полиэстер. Вот этой тончайшей иголочкой на 100% полиэстере мы выжигаем все то, что мы хотим видеть.
Наталья Умшина – активный участник всех городских, краевых и даже международных выставок прикладного творчества. Однако гелиеширование для нее не работа, а скорее хобби. 25 лет Наталья Алексеевна проработала во ВНИПИЭТе. Когда вышла на пенсию, устроилась в реабилитационный центр для инвалидов.
Работа с инвалидами, работа очень напряженная, потому что инвалидов бывает, приходит к нам очень много. Каждому надо уделить внимание, надо поговорить. Тем более это люди, которые сидят дома, внимательно, ласково, все выслушать, где-то что-то посоветовать. Так что где-то мы даже работаем как психологи.
Сейчас многие занимаются прикладным творчеством. Однако, чтобы вещь получилась хорошо, нужно не только отдать дань моде, но и вложить в работу душу, считает Наталья Омшина.
Если бы мне не нравилось, то можно бы было уже давным-давно, так сказать, закончить. Конечно, когда вот много делаешь, когда вот или заказ у тебя большой, или тебе хочется делать, конечно, устаешь. Но ты настолько увлечен, что даже вот забываешь. То есть это действительно такое творчество, которое должно идти от души.
И завершает программу рубрика «Православие». В студии автор и ведущий, священник собора Михаила Архангела, отец Сергий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. 29 октября Православная Церковь совершает память святого мученика Лонгина. Святой мученик Лонгин, сотник, римский воин, нес службу в Иудее под началом прокуратора Понтия Пилата. Во время казни Спасителя отряд, которым командовал Лонгин, стоял на страже вокруг Голгофы, у самого подножия Святого Креста. Лонгин и его воины были свидетелями последних мгновений земной жизни Господа, великих и страшных знамений, явленных по смерти Его. Эти события потрясли душу воина. Лонгин уверовал во Христа и всенародно исповедовал, что воистину это Сын Божий. По церковному преданию, Лонгин был тот воин, который пронзил копьем ребро распятого Спасителя и от истекшей крови и воды получил исцеление больных глаз. После казни и погребения Спасителя Лонгин со своим отрядом стоял на страже у гроба Господня. Здесь воины сподобились видеть пресветлое Христово воскресение. Иудеи подкупом склоняли их лжесвидетельствовать, будто тело Христа похитили его ученики. Лонгин и два его соратника не соблазнились иудейским золотом. Уверовав в Спасителя, воины приняли крещение от апостолов и решили оставить службу. Лонгин покинул Иудею и отправился с проповедью о Христе Иисусе, Сыне Божием, на свою родину в Каппадокию. За ним последовали и два его соратника. Пламенное слово подлинных участников великих событий в Иудее всколыхнуло сердца и умы каппадокийцев. Христианство стало быстро распространяться в городе и окрестных селениях. Узнав об этом, иудейские старейшины убедили Пилата направить в Каппадокию отряд воинов, чтобы убить Лонгина и его сподвижников. Посланный отряд прибыл в родное селение Лонгина. Бывший сотник сам вышел навстречу воинам и привел их в свой дом. За трапезой воины рассказали о цели своего прибытия, не зная, что хозяин дома тот человек, которого они ищут. Тогда Лонгин и его сподвижники назвали себя и просили изумленных воинов, не смущаясь, исполнить свой долг воинского повиновения. Воины хотели отпустить святых и даже советовали им бежать, но сподвижники отказались это сделать, проявив твердую волю принять страдания за Христа. Святые мученики были обезглавлены, и их тела погребены там, где завещали святые, а отсеченные головы отправлены к Пилату. Пилат приказал бросить головы мучеников на мусорную свалку вне стен города. Спустя некоторое время одна слепая женщина пришла в Иерусалим, чтобы поклониться святыням. Во сне явился святой Лонгин и сказал, чтобы она нашла его голову и погребла ее.
Слепую проводили к свалке, коснувшись головы мученика, женщина прозрела. Она благоговейно отнесла честную главу в Каппадокию и там погребла.
Вы слушали программу «Спектр-26». В студии для вас работали Татьяна Фирсова и звукорежиссер Нина Комкова. Ждем ваших вопросов по телефону 76 50 34. Всего вам самого доброго!